В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В самом деле, это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 19 апреля, среда, и в ближайший час говорим о таком. Как решение суда в Гааге может повлиять на ход конфликта на Донбассе?
Україна врахувала помилки Грузії, тож, на мою думку, її досьє підготовлене краще.
Будут ли деньги у государства на компенсацию покупки жилья переселенцам?
Для того, чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы, соответствующие государственному бюджету.
Почему часть пенсионеров с неподконтрольных территорий вновь лишают выплат?
Новое обращение, новая справка и новые взаимоотношения.
А в студии мы обсудим, возможно ли в принципе существование демократической и свободной России. В Киеве открылся так называемый «Дом свободной России», по словам организаторов, альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине и точка сборки политических иммигрантов-россиян. Одна из целей – налаживание диалога между россиянами и украинцами, выступающими против кремлевского режима. У нас в гостях директор Дома свободной России Григорий Фролов, а также координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в то, что Россия может стать действительно демократической страной? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет, как обычно, Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». На неподконтрольной территории Донецкой области приостановили работу шахта имени Засядько и шахта имени академика Скачинского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как отмечается, шахты остановили работу из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции. Также сообщается, что 17 апреля начался переход шахт государственного угледобывающего предприятия «Макеев-Уголь» в режим водоотлива. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Представители отдельных районов Донецкой области отказались проводить опросы заключенных на предмет, хотят ли они, чтобы их обменяли на украинских заложников в отдельных районах Донбасса. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Она добавила, что процедура верификации так и не началась. В последнюю минуту представители группировки ДНР под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению этого вопроса на очередной встрече в Минске. Группировки ДНР в срыве переговоров обвинили украинскую сторону. По последним официальным данным, на неподконтрольной территории Донбасса содержится 126 украинских заложников. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 35 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойові дії у Сизому, Станиці Луганській, Кримському та Катеринівці розгорнулися у другій половині дня. Окупанти тричі застосовували міномети. Донецький напрямок. Там основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту Кам'янка-Піски. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії ведуться на півдні біля Азовського моря.
В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах окраин Донецка, Горловки и юга контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстреле района поселка городского типа Фрунзе. Из-за экстремальных снегопадов и похолодания в Днепре, Запорожье и Харьковской области приостановлен учебный процесс. Об этом сообщают представители местных органов власти. Как известно, ночью в областях выпал снег, а температура воздуха упала до 0 градусов по Цельсию. Ранее в регионе на 19-21 апреля было объявлено штормовое предупреждение. Но синоптики призывают жителей Днепра, Харькова и Полтавы быть готовыми и к новым снежным зарядам в пятницу. По их словам, настоящее весеннее тепло придет в Украину только только на следующей неделе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Собранные под холодным дождем школьники в оккупированном Донецке играли в футбол и хоккей на главной площади города. Между тем, накануне в соцсетях донщане публиковали информацию, что именно в этом месте возможно проведение митинга недовольных шахтеров. Что именно происходило сегодня в Донецке и какова социальная атмосфера в городе? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
В группировке ДНР сегодня, 19 апреля, на главной площади Донецка ожидали многочисленный митинг местных шахтеров, анонсированный ранее в некоторых сепаратистских сетях. Уже в самих соцсетях намеченное мероприятие было названо провокацией, а его возможные участники – украинскими агентами. Тем не менее, горняки собрались выступить на площади Ленина против закрытия шахт и задержек заработной платы. На некоторых предприятиях долги по зарплате уже за несколько месяцев. Однако оккупационное руководство Донецка в этот же день разместило на площади местный административный ресурс. Несмотря на холодную погоду и дождь, было расставлено несколько палаток, два баскетбольных кольца, импровизированные площадки для футбола с хоккеем. А на саму площадь привезли около 5-6 десятков школьников, которые вынуждены были прыгать под дождем, изображая радость от слов ведущего с микрофоном на площади под аплодисменты. Сам активист рассказывал о преимуществах спортивного образа жизни, об информационно-агитационных площадках, чем живет молодежь, а также приглашал посмотреть фотовыставку, посвященную последствиям этой войны. Сами фотографии были выставлены здесь же, на стендах. В их числе разрушенные дома и сожженные танки на фоне развалин. Наибольший абсурд вызывало показательное выступление активистов движения «Русский медведь», которые на намокшем от дождя мате посреди площади показывали приемы самообороны и рукопашного боя. Все это сопровождалось многочисленными телекамерами российских телеканалов, а также плотным оцеплением местной полиции и боевиков. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Международный суд ООН отказал Украине в утверждении временных мер против России по Конвенции о запрете финансирования терроризма. Однако согласился на введение предупредительных мер для защиты национальных меньшинств в Крыму. В марте на слушаниях в Гааге Украина попросила немедленно ввести меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и продолжения нарушений международного законодательства со стороны России в оккупированных районах Донбасса и в Крыму. Что по этому поводу думают западные эксперты? Подробнее в материале Виталия Еремицы.
На думку європейських експертів, справа України має потужнішу базу, ніж аналогічний позов, який свого часу до Міжнародного суду справедливості надсилала Грузія, також звинувачуючи Росію у расовій дискримінації. Тоді судді вирішили, що Тбілісі не виконав всіх процедур, зокрема, сам не намагався на двосторонньому рівні домовитися з Росією, як пояснив Радіо Свобода нідерландський професор міжнародного права з Утрехтського університету Седрік Рінгерт. Все залежатиме від вагомості доказів, які представила судові Україна.
Україна врахувала помилки Грузії, тож, на мою думку, її досьє підготовлене краще. І там йдеться не лише про расову дискримінацію, але й про фінансування тероризму. Наразі складно судити, які докази були дані судові щодо руки Росії на сході України. Хоча тут, в Нідерландах, у справі збиття літака MH17, слідчі визнали, що безумовно росіяни були до цього причетні. Це є і в українськомовному позові. Тож, виглядає на те, що там є просування, але воно має бути достатньо переконливим і для членів суду.
Каже професор Нідерландського університету. А за словами Олів'є Рібелінка, експерта із Гаазького інституту АСЕРА, що є відомим аналітичним центром міжнародного права, все залежатиме від того, чи визнає Міжнародний суд, що позов України підпадає під його юрисдикцію.
Росія стверджує, що ця справа виходить за рамки міжнародних конвенцій, тож міжнародний суд повинен вирішити, чи справді він має на це юрисдикцію. Можливо, вони скажуть, що боруться за розгляд позову, бо на це у них є всі підстави. Безумовно, це дуже обурить Росію та ощасливить Україну, але вони можуть також погодитися з російськими аргументами, тож складно щось прогнозувати.
пояснив експерт. Загалом оглядачі схильні вважати, що у Росії є мало шансів перемогти в Міжнародному суді ООН.
Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team с помощью фотографий прокремлевских масс-медиа узнала, что обнаруженные на сирийской авиабазе Шайрат предметы оказались контейнерами с кассетными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Ранее предполагалось, что они являются контейнерами с химическим оружием российского производства. Теперь выяснилось, что такие боеприпасы вновь применяются авиацией сил Башара Асада. И, судя по всему, они были недавно поставлены в Сирию из России. Группа и ранее сообщала о применении в Сирии кассетных бомб, в чем неоднократно и силы Асада, и Россию обвиняли международные правозащитные организации. Об этом сообщил аналитик организации Кирилл Михайлов в интервью журналисту Александру Гостеву. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
После того, как мир возмутился из-за того, что в Сирии, в городе Хан-Шейхун, предположительно войсками Башара Асада, было применено химическое оружие, причем против мирных жителей, российские официальные издания опубликовали фотографии, на которых видно, что маркировка контейнеров на асадовской авиабазе Шайрат, откуда, видимо, взлетали самолеты, бомбившие Хан-Шейхун, отличается от маркировки советских контейнеров с химическим оружием. Они хотели доказать одно, но доказали совсем другое.
После того, как, собственно, по авиабазе был нанесен авиаудар, опубликовали очень много кадров с этой авиабазы. И вообще всегда, когда сирийские какие-то и российские объекты в Сирии становятся предметом внимания СМИ, на них можно заметить много интересного, что случайно, как правило, попадает в объектив фото- и кинокамер. Так, собственно, произошло с этой фотографией. Заметили многие пользователи интернета, что она сильно похожа на блоки контейнерные БКФП, в которых доставляются в том числе химическое оружие, смесь Р-55 «Заман». Они действительно внешне идентичны, если не считать маркировок. А после того, как, собственно, на это обратили внимание многие твиттеры, в том числе и наша команда, и все это распространилось достаточно широко, журналисты, которые там находились, Евгений Поддубный, ФГТРК, Александр Кот, журналист «Комсомольской правды», они бросились фотографировать эти самые контейнеры, чтобы доказать, что это вовсе не химическое оружие. Действительно, конкретно эти контейнеры оказались не химическим оружием, что, конечно, повторюсь, не означает, что на авиабазе в целом его нет вообще. Но вот именно эти контейнеры, которые поначалу приняли за неопровержимые доказательства, оказались кассетными боеприпасами.
Давайте напомним, что такое кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией.
Они запрещены международными конвенциями и по определению являются неизбирательными. Вообще, кассетные боеприпасы — это боеприпасы, которые раскрываются, как правило, в воздухе и усеивают некую площадь довольно небольшими, так называемыми суббоеприпасами небольшого калибра от 0,5 до 2-3 килограммов. Их, на самом деле, просто очень много в каждой авиабомбе. Например, в российских авиабомбах, которые используются в Сирии, таких боеприпасов порядка 100 в каждой. Одна из серьезных опасностей в том, что значительная часть этих боеприпасов, особенно если бомба долго хранилась, как это часто бывает с российским и сирийским оружием, если бомба долго хранилась, то значительная часть их не взорвется, и она может попасть в руки людей, которые не знают, что с этим делать, и в том числе и детей. Поэтому, например, представители той же российской гражданской обороны, более известные как «Белые каски», они вынуждены после каждого такого авиаудара ходить и собирать эти боеприпасы, доставлять их в безопасные места, где с них избавляются. При этом интересно получается, что иногда из них могут даже сами бойцы оппозиции делать даже ручные гранаты. То есть такой интересный способ поставок оружия оппозиции. Шутки шутками, но это действительно довольно серьезная вещь, и как правило, если она применяется поблизости от жилых кварталов, то это в любом случае нарушение Женевской конвенции о недопустимости нападений на гражданских лиц.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Возможно ли, в принципе, демократическая Россия? Об этом поговорим сегодня в нашей студии. В Киеве открылся так называемый Дом Свободной России. По словам организаторов, это альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине и точка сборки политических иммигрантов-россиян в Украине. Одна из целей – это налаживание диалога между россиянами и украинцами, которые выступают против кремлевского режима. У нас в гостях директор Дома свободной России Григорий Фролов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
А также Юлия Архипова, координатор проекта «Эмиграша». Здравствуйте.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. С вашей точки зрения, возможно ли, в принципе, существование демократической и свободной России, о которой говорят многие либерально настроенные россияне, но вот, как показывает история, не всегда это получается. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, какая цель вашего дома? Вам не кажется, что, я так понимаю, у вас российские паспорта, что вы из-за этих российских паспортов будете как-то не очень хорошо восприниматься и тут, и там? Удастся ли вам добиться этих целей? Сразу догонку вопрос.
Ну, вы знаете, начиная с российских паспортов, то и у меня, и у Юли, например, есть по украинским законам право получить украинское гражданство по происхождению. Вот, и в данном случае там наш выбор не получать паспорт, он как раз достаточно сознательный, потому что мы не хотим там быть большими украинцами, чем украинцы. Нам, в общем, нашего права проживания здесь достаточно совершенно. Что же касается восприятия, безусловно...
Я это имел в виду, да, в принципе, да.
Безусловно, проблемы с восприятием, конечно, будут. Мы понимаем, что мы в данном случае ходим по достаточно тонкому льду и, в общем, скажем так, с достаточно тонкой материей здесь сталкиваемся. Дом должен выработать здесь репутацию, чтобы вы нормально воспринимали. Мы это понимаем, и мы в данном случае всем, условно, критикам как бы как раз предлагаем там прийти на одно из наших первых мероприятий, посмотреть, что будет происходить в доме, каков будет, скажем так, уровень дискуссии, какие проблемы будем обсуждать. Потому что мы, безусловно, думаем, что те вещи, которые мы хотим заниматься в доме, они в интересах находятся и Украины, и продемократической России.
Что вы будете обсуждать, что это за дискуссия, что это за люди будут? Можете анонсировать.
Конечно, смотрите, на самом деле один из основных фокусов работы дома – это такие, это дискуссии, которые касаются вопросов, связанных с Россией, Украиной, и всеми, скажем так, точками соприкосновения, включая конфликт и войну на Донбассе, включая Крым. Дискуссии будут также включать в себя вопросы, связанные с, в принципе, влиянием нынешнего политического режима российского, в том числе не только на Украину, но и на страны Западной Европы, на Соединенные Штаты. Как вы знаете, в данном случае там и инфовойна, и какие-то усилия через средства мягкой силы применяются не только по отношению к Украине. Вот. Однако, скажем так, большая агрессия Кремля против западного сообщества началась здесь, и поэтому верим, что дабы ее оккупировать максимально эффективно, здесь же нужно и начинать с ней бороться. Например, на следующей неделе у нас уже анонсировано мероприятие, которое называется «Крым, Кубань, Чечня. Репрессивные тактики и практики Кремля», где будет такой анализ того, как нынешний российский режим, в общем, отрабатывает на одних регионах определенные репрессивные практики, потом их переносит дальше. Так, например, те вещи, с которыми сейчас сталкиваются крымчане, включая насильственные похищения людей, включая политические дела, они, в общем, до этого отрабатывались, например, на Кавказе, да, и в том числе там дагестанские следователи, например, сейчас приезжают также в Крым и начинают там работу.
Посмотреть в историю, чтобы понимать, что ждет дальше.
Да, конечно, потому что действительно это необходимо, чтобы понимать, в том числе, как, например, для украинцев наверняка важно, да, понимать, как защищать своих сограждан, в том числе из числа там крымско-татарского сообщества в Крыму.
Вот мне интересно, в чем ваша дополнительная стоимость? То есть чем вы будете отличаться от российских политологов, экспертов, которые комментируют Россию, в том, что у вас есть связи в России, что вы россияне, что вы знаете Россию лучше, чем украинцы, и поможете им понять их?
Ну, смотрите, во-первых, у нас есть достаточно специфический фокус, да, то есть сейчас в Украине такого фокуса ни одна организация не имеет, прямо скажем, ни одна публичная площадка, потому что есть какое-то количество уважаемых коллег, которые занимаются в том числе этой тематикой, скажем так, такой узкой специализации ни у кого нет. Важный момент, что на нашей площадке будут, скажем так, выступать и в ее развитии участвовать как российские, так и украинские, так и международные эксперты. Да, мы постараемся, в общем, со всех, скажем так, правильных сторон взвесить ситуацию.
А что значит правильных сторон?
Ну, смотрите, мы, безусловно, хотим, чтобы ситуация была, ну, чтобы те темы, которые мы обсуждаем, выглядели максимально объемно, да, то есть мы хотим смотреть их с разных сторон. При этом, безусловно, у нас есть определенные принципы и ценности, на основании которых так или иначе будет работать площадка там. Ключевой принцип – это, конечно, уважение к правам человека. Да? Ключевой принцип, безусловно, это территориальная целостность Украины.
И то есть Крым украинский?
Крым, безусловно, украинский. И я бы сказал дальше, что, скажем так, если мы будем поднимать на нашей площадке вопросы Крыма или вопросы Донбасса, они будут, безусловно, обсуждаться в контексте того, что мы воспринимаем эти территории как часть Украины.
Для тех россиян, которые не признают аннексии Крыма, вход на вашу площадку будет закрыт. То есть это будет такой своеобразный маркер.
Вы имеете в виду признают?
Признают, да.
Ну, в общем, мы как бы готовы, безусловно, всех ждать на нашей площадке в качестве гостей. Однако, ну, как бы, скажем так, точка зрения, что Крым является в данном случае российским, или законно присоединился к Российской Федерации, наверное, как бы спикеров, которые защищают подобную там прокремлевскую позицию, мы ждать у нас не очень готовы.
Юлия, вопрос к вам. Вы координатор проекта «Эмиграш». А сколько уже политических беженцев, можно сказать, в Украине? Какие-то тенденции? И почему вы решили заниматься вот этим Домом Свободной России? То есть это такое логичное продолжение, получается, вашей деятельности «Эмиграша»?
Проект «Эмиграша» был запущен в мае-июне прошлого года, то есть скоро мы будем отмечать год со дня начала нашей работы здесь, в Украине. За это время нам удалось, тоже это никогда не понятно, кому именно удалось, да, но все-таки удалось добиться того, что беженцам из России начали предоставлять убежище. То есть если раньше процент был не более 5-10%, то сейчас это уже уверенные 10%. За все время, если мы говорим о людях, которые получили статус, вернее, которые вошли в процедуру получения статуса беженца, то со времен Майдана это порядка 250-300 человек. Но если мы говорим, надо еще не забывать, что есть люди, которые, зная о том, что процедура часто ничем не заканчивается позитивным, да, что это просто хождение в миграционную службу и хождение по судам, а результата никакого это не приносит, то, вероятно, существует достаточно много еще людей, которые находятся в Украине на нелегальном положении.
Какие причины бегства обычно? Это политические беженцы именно?
Это политические, причем здесь есть как люди, которые бегут действительно от серьезных проблем с законом, потому что, например, в России можно получить уголовное дело за репост ВКонтакте, за лайк, за что угодно, да. Был бы человек, а дело найдется. И есть люди, которые просто поняли, что они больше не могут существовать вот в этой атмосфере, когда ты не знаешь, чего именно тебе ждать завтра, придут за тобой завтра или послезавтра, и особенно это характерно не для Москвы и Питера, например, да, а для регионов, где есть центр по борьбе с экстремизмом, да, и это там 5 взрослых мужиков, которые должны отчитываться, писать отчеты, что они действительно что-то делают на своей работе. И есть там 2,5 оппозиционера на весь этот регион, и получается все это подразделение занимается на фулл-тайме тем, что оно превращает жизнь этих людей в ад.
Какая конечная цель, вот вы создали этот дом, какая его конечная цель политическая? Это смена режима в Кремле?
Я бы все-таки каких-то очень больших политических целей, так сказать, в копилку дома не ставил. Однако я думаю, что есть очень важный момент, который нужно отразить. Безусловно, мы считаем и крайне важной, скажем так, общей задачей всего продемократического российского сообщества является демократический транзит в России. Да, и, соответственно, то есть процесс, в результате которого руководить страной будут законно избранные люди, которые будут это делать на основании нормальных норм права, в том числе международных, да, и которые смогут провести в стране комплексные реформы. Но это достаточно такая большая, далекая задача. Мы все понимаем, что ничего подобного завтра не случится. Однако есть важный момент. Вот нам очень там часто спрашивают, в том числе в Фейсбуке, да, почему вот нельзя там свободную Россию строить в России, там, а не в Украине. Да, на что есть совершенно нормальный ответ, да, что учреждение под названием «Дом свободной России», я не знаю, в городе Москва будет закрыто там на третий день своей работы, а часть его людей сразу попадут там под иски, просто потому, что мы как раз говорим о том, например, что Крым является частью Украины.
Но, может быть, да? Это будет эффективнее, если это делать в самой Москве?
Смотрите, есть важный момент, да, мы, безусловно, понимаем, что нормальная, собственно, достижение каких-то политических, в том числе, задач или общественных, или, в общем, достижение реального изменения внутри страны может произойти только при условии наличия в стране людей, которые этим занимаются. Да, это понятная позиция, никто ее не оспарит. И в России таких людей все еще много. Есть все еще много оппозиционных движений, все еще много правозащитников, много честных журналистов, которые продолжают, скажем так, бороться за изменения в стране. Однако есть достаточно интересный феномен, да, с момента, когда началось болотное дело, да, и впоследствии после захвата Крыма и очень сильного такого удара по гражданскому обществу внутри страны, из России уехало очень много людей. Это люди образованные, это люди талантливые, это люди политически и социально активные, это люди, которые сейчас находятся за границей, при этом считают, что, в общем, с Россией еще не все покончено, и мы можем вернуть нашу страну назад.
Такая белая миграция, если проводить параллели в каком-то роде.
Ну, я думаю, что параллели ни с белой, ни с красной миграцией проводить прямо чисто нельзя, потому что, скажем, там, все эти движения тоже имели определенные там свои тонкости. Но, конечно, такие параллели проводятся. Да? Людей, правда, много. Есть уже какое-то количество институционализированных таких организаций российской политической миграции в Европе, в США. И, в общем, в Украине тоже, да, как бы мы вот такую сейчас функцию выполняем. Вот, к чему я это все говорю? Кроме того, что Кремль очень активно внутри страны сейчас борется вообще с любым проявлением активизма, да, массово нарушает права человека, ведет сейчас военные действия на территории Украины, Кремль очень активно, пассионарно ведет себя на международной арене. Да? То есть вот в этом году в связи там, с президентством Трампа было очень много международных скандалов, в которых фигурировало слово «Россия». Вот это первая такая публичная история. На самом деле таких историй очень много. Да, Кремль вмешивается и в внутриполитические процессы в Германии, во Франции. То есть Марин Ле Пен, которая является одним из основных кандидатов в президенты, до такой степени люди обнаглели, что она имела нормальное право публично появиться в Москве с лидерами российского государства, против которого Франция там была одна из стран, которая, собственно, инициировала санкции, да, и ей это ничего не стоило в политическом ключе.
Ну, это не секрет, это особенно для украинцев, многих экспертов, которые во всем видят руку Кремля, склонны к этому.
Я понимаю, не нужно как бы видеть руку Кремля во всем, но о том, что существует серьезное информационное влияние, о том, что существуют огромные лоббистские институции, это совершенно нормальные, подтвержденные западными финк-танками данные. И в данном случае у российской политической иммиграции есть очень конкретная задача, которую они могут исполнить. Мы не можем из-за границы изменять каким-то коренным образом свою страну, но мы можем бороться с влиянием нынешнего политического режима за границей. Да, и в данном случае противодействие гибридной войне Кремля на Украине, противодействие инструментам мягкой силы во Франции, Германии и много где еще, это те задачи, с которыми, в общем, люди за границей, россияне, могут справляться эффективно.
Вот вопрос вдогонку к вам и к вам, Юлия. Вот вы в одном из интервью, Григорий, сказали следующее, цитирую: «Есть очень маленькое количество экспертов по России, аналитики украинских аналитических центров часто уходят в сказки о том, что будет, когда Россия развалится на 20 субъектов». Расскажите нашим слушателям, где, с вашей точки зрения, можно черпать вот такую, с вашей точки зрения, правдивую информацию о том, что происходит в России, о ее внешней политике, если вы так скептически настроены по отношению к украинским экспертам?
Вы знаете, я к разным украинским экспертам настроен по-разному, но тем не менее должны понимать, что в украинском и медиа, и экспертном поле сейчас есть там один из больших векторов вообще исследования России как таковой, внутриполитических процессов, они действительно сводятся вот к некоторой концепции того, что Россия должна развалиться там на какое-то количество субъектов, превратиться в национальное государство, вот, и тогда там для Украины все будет хорошо.
Вы так не думаете?
Вы знаете, во-первых, я не думаю, что после этого кому-то станет легче, как минимум потому, что если Россия развалится на 20 субъектов, то Украина вместо одного достаточно недоброжелательного соседа получит 4 недоброжелательных соседа с плохо контролируемым режимом и огромным боекомплектом ядерных боеголовок, да, не говоря уже там о каком-то количестве других последствий. Но, наверное, тут нужно говорить немножко о другом. Вы понимаете, что на самом деле там, вероятность того, что что-то такое глобально случится с Россией в ближайшее там, энное количество лет, равняется к нулю. Просто потому, что внутри страны нет ни одного актора, ни одной заинтересованной силы, в принципе, в подобных процессах. Да, то есть никому просто это неинтересно, никто этим не занимается, подобные исследования, ни в одной другой стране мира, потому что все понимают, что это какие-то нереальные вещи. В данном случае в Украине это является одной из там, очень больших показательных частей дискурса в отношении России. Да? Но мне кажется, что, наверное, даже там, для украинской просто национальной безопасности было полезнее изучать внутрироссийские процессы, исходя из того, какие они на самом деле.
Где искать эту информацию, посоветуете?
Вот. Ну, слушайте, во-первых, искать ее, я думаю, можно вполне в Доме Свободной России. Вот. И мы будем вполне в ближайшее время активно заниматься, делать очень много ивентов, в общем, в том числе внутрироссийской тематике. Да? Есть достаточно большое количество экспертов, которые уехали из России, которые будут в том числе гостями дома в ближайшее время. Есть в том числе украинские эксперты, да, которые часто об этом говорят на разных мероприятиях. В общем, Перед домом, безусловно, в том числе стоит задача формирования некоторого здравого дискурса о том, что на самом деле происходит. Да, то есть мы не говорим...
Сейчас, с вашей точки зрения, я хочу просто уточнить, небольшие такие есть в этом плане отклонения, преувеличения в украинском политическом дискурсе.
Безусловно.
Ну, понимаете, просто есть, когда ты как политолог делаешь какой-то сценарный анализ, да, делать его исходя из одной... альтернативы безальтернативные, это, наверное, не очень правильно, потому что а что вдруг, если нет? И вот как раз хотелось бы вносить какие-то другие альтернативные варианты. Пусть это 10%, например, вероятность, что это сбудется, пусть это 20%, неважно, должны быть какие-то другие точки зрения на происходящее.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии, возможно ли с вашей точки зрения демократическая Россия. У нас в гостях директор Дома Свободной России Григорий Фролов, а также координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова. Уже есть вопрос в Ютьюбе, кто в Российской Федерации может повести за собой оппозиционеров и демократов? Главным оппозиционером рисует Навального, но он такой же империалист. Мы помним его высказывание о Крыме.
Смотрите, если смотреть на ту ситуацию, которая есть сейчас по факту в России, да, безусловно, есть только два несистемных больших лидера оппозиции, которые действительно могут как-то влиять на федеральную повестку. Это Навальный и Ходорковский. Есть какое-то количество еще людей, которые так или иначе в определенных регионах могут влиять, которые достаточно избираемы, активны, пассионарны. Есть и Дмитрий Гудков, да, есть Шлосберг в Пскове, есть еще много людей. Но есть два момента. Первый связан с тем, что, конечно, когда мы говорим об изменениях в России, это не вещи, которые случатся в 2018 году, скорее всего, да? То есть стоит большая задача, в принципе, перед нами как обществом вырастить новое поколение лидеров, да, которое может провести системные изменения в стране. И есть достаточно большое количество групп, которые сейчас в том числе занимаются там, поддержкой и обучением будущих муниципальных депутатов в Москве, оппозиционных и так далее. То есть выращиванием поколения новых людей.
Да? Просто проблема в том, что украинцы говорят о том, что нет лидера российского, который мог бы устроить украинцев во внешней политике, по крайней мере, потому что вот все лидеры заканчиваются на крымском вопросе.
Я понимаю, но есть как бы достаточно понятные вещи. Я думаю, что ни один из лидеров политических, не только там в России или где угодно, ну, когда он пытается добиться каких-то результатов, наверное, не пойдет на серьезные риски, там, трогая какие-то определенные вопросы, когда он не видит, в принципе, скажем так, условно, никакой там группы или никакой определенной силы, которая, в общем, ну, которой это будет интересно. И сейчас есть некоторая достаточно серьезная проблема, например. И вот я вижу, в чем, например, очень хорошо преуспела российская пропаганда там за последние 3 года. Они сумели выстроить такую невидимую стену просто между российским сообществом и украинским сообществом, из-за чего, в принципе, никакая нормальная информация между нами не циркулирует и там, условно, как бы в одном дискурсе не происходит. То есть люди из Украины, которые когда смотрят на тот стрим информации, который приходит из России, его воспринимают либо в штыки, либо как что-то очень смешное, да, там, ну, или гневное, или еще.
Понимаете, России, дело вообще... еще то, что нас слушают сейчас тоже на серой зоне, неподконтрольной части Донбасса, они слышат обстрелы, для них это вот диалог, да, который в российский, и он, наверное, заглушает вот эти вот все возможности, не только,
это как бы вещь, которая работает совершенно две стороны. Я в данном случае не говорю о том, что, типа, вот в украинском, значит, пространстве не услышали, а в России все-таки хорошие все знают. Да, там даже, в общем, достаточно адекватные активисты из России, просто потому что не обладают достаточным количеством информации, там часто думают, что в Украине уже все там все потеряно, и после революции там никуда не пришла, и реформ нет, и ничего. Просто потому, что к ним не попадает вообще никакая нормальная информация об этом. Почему я говорю, собственно, об этом? Я думаю, что прямо сейчас ни Навальный, ни Ходорковский, в принципе, условно не воспринимают, что есть какое-то медиаполе украинское. При том, что, на самом деле, если посмотреть на Киев, то Киев – это крупнейший демократический город, в котором люди свободно владеют русским языком, не находящийся в России. То есть, вы понимаете, условно, какой огромный медиаресурс, условно, даже вот для российской повестки, каким он мог бы стать Киев, если бы, например, он бы участвовал в этой повестке. Вот. И как бы тогда, например, Ходорковский или Навальный воспринимали, в принципе, и думали наперед о своем любом выражении по поводу, не знаю, Крыма там, или чего угодно, если бы они понимали, что есть огромные там, центры русскоговорящие, которые сейчас просто будут бушевать по этому поводу, и в том числе это будет соприкасаться с их избирателями, да, с организациями, которые их поддерживают и так далее и тому подобное.
То есть вы предлагаете...
При этом мы знаем, что в Украине существуют СМИ, у которых русскоязычное вещание, и у которых очень большая доля слушателей, читателей, зрителей из России. То есть и это совершенно недооцененный ресурс. То есть в этом плане Украина может действительно стать центром, даже когда мы говорим о культуре, да, что в Киеве может быть организован культурный центр, который будет конкурировать не в Киеве же с украинским языком, да. Украинский – это государственный язык Украины, здесь никаких не может быть вопросов и сомнений. Но конкурировать с Москвой и конкурировать с Питером, я считаю, что киевская русскоязычная и культура, и СМИ вполне себе могут. Вопрос в том, почему они не ставят, люди себе такую здесь планку.
Коллеги, вот вы созданы как филиал организации Free Russia Foundation, которая находится в Америке, да. Я правильно говорю? Это за чьи деньги существует такой вопрос?
Смотрите, Free Russia Foundation был создан такими же, собственно, российскими мигрантами в Вашингтоне 2 года назад. За это время там была проделана достаточно большая работа, была создана репутация этой организации и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и так далее. То есть я понимаю, что о нас здесь широко не знают, но, например, наш фонд является фондом, который выпускал и продвигал англоязычную версию доклада «Путин. Война». Или доклада «Гибридная» или Яшина, да? Или там доклада «Гибридная угроза Путина Кремля» про то же событие на Украине того же автора. Наша организация, например, в Вашингтоне очень активно помогает там юристу Марку Фейгину и какому-то количеству еще людей с поддержкой по крымско-татарским делам.
Вообще, это один из проектов этой организации.
Я продолжу к вашему вопросу, конечно. То есть мы за последние там 2 года сумели наработать определенное имя, благодаря которому мы можем там получать поддержку, в том числе от частных доноров, да, получать поддержку от какого-то количества американских и европейских фондов. Да, и, в общем, на эти деньги организации существуют. То есть, если мы берем конкретно украинский проект, на данный момент изначальное финансирование на его развитие получено от фонда европейской поддержки, Европейского фонда поддержки демократии. Но как бы это не значит, что на этом мы остановимся, мы будем, в общем, дальше искать спонсоров.
На сайте этого проекта Free Russia Foundation написано, что мы объединяем усилия россиян для того, чтобы восстановить свободу и демократию в России. Я вот у вас, как у россиян, хочу спросить, собственно, вы верите в эту свободу и демократию в России, если посмотреть на российскую историю, но не было особых примеров вот этой свободы и демократии, если не считать короткий период конституционной монархии и ельцинского периода, все остальное это вот коммунистический как бы диктатура, да, теперь все свернулось в вот такую вот тоже автократию какого-то своего рода, до этого были цари, князья и так далее, то есть, ну нет особенно у России такой демократической традиции. Вы верите, что Россия в нынешних границах своих может существовать как демократическое государство, и почему?
Ну, вы знаете, во-первых, у России есть демократические традиции. Да? Есть демократические традиции, исходящие из Новгородской и Псковских республик, например. Да? То есть это какие-то совершенно античные моменты, связанные с тем, что действительно в российской культуре была демократическая традиция. Да? То есть если смотреть на историю России, но также можно смотреть на историю Украины. Да? Конечно, понимаю, что было там 70 лет Советского Союза, какая там демократия.
Тем не менее, 2 Майдана.
Да, и тем не менее, 2 Майдана. То есть если мы просто смотрим на историческую отсылку, да, то как бы казалось бы, возможно ли была демократия на Украине? И при этом украинский народ проявляет себя и показывает, что да, украинцы нуждаются в демократии, хотят развиваться как свободная, нормальная страна и защищать там свою национальную гордость, идентичность и так далее. Я думаю, что у России есть все шансы на то, чтобы также развиваться как демократическая страна, просто нужно уже немножечко поработать, в том числе над собой, нужно коммуницировать с людьми, и я думаю, что рано или поздно это произойдет. Другое дело, что не нужно ждать, что это будет завтра.
Юлия, с вашей точки зрения, что происходит с россиянами, почему, ну вот вы либерально настроены, да, но многие россияне, те пресловутые 80 с чем-то процентов, да, вот заражены вот этим Крым нашим и так далее. Что происходит? Можно ли каким-то образом до них достучаться и поменять Россию? Что для этого нужно сделать?
Ну, смотрите, во-первых, очень удобно всегда быть конформистом в любой стране, в любое время, в любую эпоху, когда угодно и где угодно. Но конформизм заканчивается тогда, когда с тобой случается что-то сверхординарное, да, и ты никак не можешь с этим справиться. То есть моя научная руководительница Елена Панфилова, она мне как-то рассказала такую историю, что был у нее там со времен института знакомый, который ушел в бизнес. Елена Панфилова сейчас скоро будет исполнительным директором Transparency International в Берлине. И она мне рассказала историю о том, что он пришел, ну, он все время смотрел на то, что она делает, там антикоррупция, там гражданские инициативы. Он ей говорил, ну, фигнёй ты какой-то маешься, все это тщетно, все это не имеет никакого смысла, все равно коррупцию не победить. А когда его сын попал в какую-то заваруху, то ли там автомобильная авария, то ли какая-то драка, и оказалось то, что его противник, соперник в этой жизненной ситуации был сыном руководителя отдела внутренних дел или, что-то, или чего-то такого, и оказалось то, что тут уже ни деньги не решают, ни закон не решает, а решают, у кого папа где работает. И тогда он пришел к ней за помощью. И вот это о том, как люди меняются и как у людей меняется позиция. И мы знаем то, что права человека, нарушение прав человека в России становится с каждым днем все более обыденностью. И это, конечно, очень плохо, но, наверное, это в какой-то момент должно дать вот этот толчок к тому, чтобы что-то начало меняться.
Очень коротко. В этом смысле вот последние протесты, например, антикоррупционные, которые происходили, они очень хорошо показывали, что потенциал протеста очень широкий, да, потому что люди вышли в каких-то очень отдаленных городах. Да, то есть речь шла не о Москве и Петербурге. Там 1000 человек вышло в Тюмени, в Краснодаре, вообще в суперрепрессивном городе, в Комсомольске, на Амуре и вообще по всей стране. Часто это были люди, которые вообще в жизни своей не выходили на митинг никогда или там видели последний свой митинг в 93-м году. И все же они решили, что нужно. То есть это люди, которые не имели, в общем, даже культуры протеста никакой в своей жизни до этого. То есть ситуация сейчас в России такая, что, в общем, может...
Как говорит украинская поэтесса, без надежды, надеюсь. Будем тоже надеяться. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях были директор Дома Свободной России Григорий Фролов, а также координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова. Мы говорили о том, возможно ли демократическая Россия. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Почему политсилы Украины призывают к отставке Кабмин? И почему народные артисты Украины с антиукраинской позицией до сих пор носят это звание? Подробнее об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
Только истек срок иммунитета премьер-министра, как начались призывы определенных политических сил к отставке Владимира Гройсмана и его правительства. Главным аргументом является то, что 60% украинцев живут за чертой бедности. Об этом пишет «Украина молода». Однако, как утверждают эксперты, в этом вина не действующего премьера. Здесь целая причинно-следственная связь. Например, рост бедности в Украине был и во время кризиса 2008-2009 годов, когда премьером была Юлия Тимошенко. И да, которая сейчас призывает к отставке. Поэтому надо быть объективным, утверждает газета. Отмечается, что к отставке призывают те, кто хочет не нового правительства, а политического кризиса, в результате которого возникнет возможность досрочных парламентских, а возможно и президентских выборов. А это точно не приведет в перспективе к улучшению жизни людей. Грузины. Самая многочисленная группа иностранцев с самого начала войны, воюющая на стороне Украины. Об этом пишет польская газета «Выборча». Издание повествует о том, что они воюют на разных участках фронта, часто выступая в роли диверсионно-разведывательных групп. По словам дипломата и офицера Мамуки Мамулашвили, случайных людей в грузинском подразделении нет. В его состав входят только профессионалы, которые воевали на территории бывшего СССР или принимали участие в операциях на территории Афганистана. Афганистана и Ирака. Газета пишет, что среди них есть офицеры, но на украинской войне они воюют как простые рядовые. Эти люди помнят, что во время войны в Абхазии украинцы пришли им на помощь и воевали на их стороне в качестве добровольцев. Ирак остался тем же, поэтому участие в украинском конфликте кажется им совершенно естественным. Русский язык за последние 20 лет претерпел значительно большие потери, чем любой другой. Это произошло из-за стремления постсоветских независимых государств, включая Украину, попробовать закрепить свой лингвистический суверенитет, пишет издание Financial Times. Автор статьи отмечает, что уменьшение влияния русского языка подчеркивает уменьшение влияния Москвы. Несмотря на усилия президента России подтвердить статус бывшей сверхдержавы на мировой арене путем военной интервью, интервенции в Украине и Сирии. Газета также отмечает, что использование русского языка больше всего уменьшилось в Казахстане с почти 34 до 20% с 1994 года. В Украине с 34% также сократилось количество русскоязычных до 24%. И только в Беларуси вырос процент тех, кто использует русский язык, с почти половины населения в 1994 году до 71% в прошлом. Примеров антиукраинской позиции народных артистов Украины можно насобирать довольно много. Но вопрос в другом. Почему они до сих пор носят это звание? Таким вопросом задалось интернет-издание «Апостроф». Отмечается, что согласно закону о государственных наградах, забрать почетное звание народного артиста может только тот, кто его предоставлял, то есть президент. Причина для этого только одна. Если народник осужден судом за тяжкое преступление. Государственная измена вполне попадает под классификацию тяжкого преступления, но основная юридическая коллизия в том, что госизмена – это, цитата, «деяние, умышленно совершенное гражданином Украины». К примеру, тот же Басков или поэт-путинофил Резник таковыми не являются. Поэтому осудить их невозможно, а значит и забрать звание народного артиста. Но есть исключения. Подробнее в статье.
Переселенцы из оккупированных районов Донбасса собрались сегодня у стен Кабмина. Люди требовали у правительства ускорить работу принятого в апреле этого года Верховной Рады закона 4550. Этот документ предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Переселенцы опасаются, что закон не заработает, поскольку под его реализацию в этом году не предусмотрены деньги. Активисты общественных организаций утверждают, что для решения проблем переселенцев выделяли деньги и международные организации. Однако они не дошли по целевому назначению. О проблеме жилья для переселенцев и о том, что делает государство для решения этой проблемы, в материале Дмитрия Донского.
Более 120 активистов-переселенцев собрались 19 апреля возле здания Кабмина и подписали коллективное обращение. Люди требовали, чтобы утвержденная в апреле Верховная Рада льгота при покупке жилья переселенцами начала работать. Новая поправка к закону 4550 гарантирует 50% компенсации государством стоимости жилья на первичном рынке, если его покупают переселенцы. Юристы-переселенцы готовят обращение в несколько министерств, рассказывает активист Юлия Дрюк-Ильяшен.
Мы подаем обращение в кабинет министров именно с просьбой ускорить процессы механизма к закону 4550. Копии мы будем направлять президенту и будем направлять к МДА, мэру Киева. Нам посоветовали обратиться именно в Министерство финансов, чтобы нам разъяснили, за три года очень много денег выделялось иностранными донорами и много социальной помощи было из-за границы. Выделялись деньги также и на жилье для переселенцев, но, к сожалению, у нас нет сейчас переселенцев, которые бы получили какие-либо льготы по жилью.
Одно из участниц митинга была дончанка Елена Панова. Она приехала в Киев с сыном и матерью-инвалидом. Новый закон – единственная надежда для Елены приобрести собственное жилье.
Мы приехали сюда не нахлебниками. Мы здесь работаем, делаем отчисления этому государству. Хотелось бы точно так же чувствовать некую, даже не опеку, а защиту. Просто создается некая бумага, документ, как отписка, как тот флаг, на который всем надо посмотреть и им помахать, и не более. Более того, если уже принимается закон президентом, значит, предполагается, что в ближайшее время никто не будет заканчивать эту антитеррористическую операцию.
Переселенцам вышел главный специалист Департамента информации секретариата Кабмина Михаил Шевченко. Он принял обращение, но сообщил, что в этом году, скорее всего, компенсации выдавать не будут.
Для того, чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы, соответствующие в государственном бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, ну как бы логично, истекает того, что в декабре прошлого года, когда принимался бюджет на текущий год, деньги на его реализацию не были предусмотрены. Соответственно, для того, чтобы появились деньги на реализацию закона, который появился в апреле месяце, должны быть изменения в государственный бюджет.
Еще в 2015 году был создан закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Однако этот закон так и остался декларацией. Великая вероятность, что из закона 50% компенсации не заработает, рассказал нам в интервью руководитель гражданской платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе Наталья Целовальниченко. Беженцы из Донбасса становятся дважды беженцами. После того, как люди спаслись от конфликта на востоке Украины, они вынуждены теперь спасаться от безразличия государства. Идет миграция в Европу, и международные организации должны знать, считает Наталья Целовальниченко.
Мы обращаемся в международные институции, тем же международным донорам, ОКБ, ООН, и информируем, ставим в известность о том, что то, что происходит сейчас, никоим образом не улучшает ситуацию по правам переселенцев. Что переселенцы как категория дискриминированы практически во всех сферах жизнедеятельности. Сейчас тем более идет уже достаточно ощутимый поток беженцев, уже можно и так сказать, из Донбасса, из Крыма, которые выезжают в страны Европейского Союза.
В законе прописано, что стоимость жилья государство будет компенсировать только при покупке на первичном рынке. Поскольку закон так и называется о предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства. Статью о переселенцах в него вписали позднее. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганской области за прошлый месяц приостановлена выплата пенсии и социальных пособий 60 тысячам переселенцев. Списки на проверку этих граждан поступили от Госпогранслужбы, говорят чиновники. Такая практика приостановки выплат в Украине используется не впервые. В прошлом году, по данным общественных организаций, в списки на проверку попали около 500 000 человек. 300 тысяч из них не смогли подтвердить свое пребывание на подконтрольной территории и лишились выплат. Общественники называют решение о прекращении выплат пенсии жителям неподконтрольной территории противоречащими Конституции и разрабатывают механизм возобновления таких выплат.
В списке Госпогранслужбы в большинстве своем попали люди, которые больше 60 дней отсутствуют на подконтрольной Украине территории. Об этом рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук. По ее словам, выплаты этим гражданам пока только приостанавливаются, они блокируются полностью, и люди могут их сразу же возобновить. Но вскоре должна заработать электронная система, в которой нарушители автоматически будут лишаться статуса переселенца и, соответственно, пенсий и социальных выплат, говорит Элеонора Полищук.
Если же наступит момент, а он может в любой момент наступить, и произойдет блокирование выплат, то вот в этом случае мы сможем восстановить их только через полгода. Новое обращение, новая справка и новые взаимоотношения.
Практика приостановления выплат по спискам СБУ или Госпогранслужбы используется не впервые. В прошлом году, по данным общественных организаций, в списки на проверку попали около 500 000 человек. 300 тысяч из них не смогли подтвердить свое пребывание на подконтрольной территории и лишились выплат. Таким образом, осталась без пенсии Альбина Демьяновна. Женщина живет в одном из занятых сепаратистами городов. У нее онкологическое заболевание. Ранее она выезжала на подконтрольную Украине территории для прохождения верификации. Но сейчас состояние здоровья ей уже не позволяет этого делать. В начале этого года выплачивать пенсию ей перестали. А оформлять выплаты от сепаратистов она принципиально отказывалась.
Я просто физически, понимаете, не могу. Меня уже исключили из больницы, потому что весь арсенал лечения на мне уже использован. Все, только симптоматическое лечение. Вот говорят, дорогу от себя ведущую, вот это вот я ее осиливаю только кое-как до ванны. И получается, что я отработала такое время, работала сюда добросовестно, сюда. И не могу. Передать свое отношение.
Решение прекращать выплату пенсии жителям неподконтрольных территорий противоречит Конституции, а также международным конвенциям, которые подписала Украина. Такое мнение выразила координатор по защите и адвокации Норвежского совета по делам беженцев Наталья Новакова. По ее словам, с 2014 года все вопросы выплаты пенсий регулируются постановлениями Кабмина, но эти документы противоречат украинскому и европейскому законодательству.
У нас даже есть решение Высшего административного суда о том, что эти постановления Кабинета министров о невыплате пенсии являются незаконными. Тем не менее, они продолжают функционировать. И кроме того, можем говорить о статье 1 протокола к Европейской конвенции прав человека, которая говорит, что пенсия является собственностью человека, ее нельзя забрать просто так.
Сейчас при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий разрабатывается механизм возобновления выплаты пенсий. В межведомственные группы входят представители общественных организаций. Одна из них – Донбасс-СОС. Координатор организации Ольга Гвоздева рассказала, что планируется изменение подхода к выплате пенсии жителям ОРДЛО. В первую очередь пенсии нужно отвязать от справки переселенца, чтобы люди могли обслуживаться в любом удобном для них управлении пенсионного фонда. К тому же предлагается изменить сроки для прохождения верификации.
Пропонуємо періодичність раз на рік, як це стосується до громадян, які проживають за кордоном. Наприклад, їм не потрібно частіше, ніж раз на рік з'являтися.
Что же касается пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут выезжать на подконтрольное правительству территории, то общественники предлагают просить международные гуманитарные организации помочь с верификацией таких граждан. Однако, чтобы новый механизм начал действовать, нужна политическая воля руководства страны, говорят общественники. Но пока законопроекты по возобновлению выплаты пенсии жителям Ордло поддержки не находят. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Проект «Луганщина у нас одна» набирает обороты. Акция против ненависти и вражды стартовала в начале апреля. На первом этапе детям из садов и школ предложили нарисовать, каким они видят мир на Луганщине. После чего эти рисунки будут переданы одногодкам в так называемую ЛНР. По словам организаторов, они уже получили ответные рисунки. И дети по обе стороны военного конфликта видят свое будущее одинаково. По словам местных блогеров, именно такие акции могут помочь формировать патриотические украинские взгляды на временно не подконтрольной территории. Больше знает Ольга Стрижова.
Звездное небо, голуби в облаках, самолеты с воздушными шариками. Такие рисунки прислали школьники Луганской области организаторам проекта «Луганщина у нас одна». Именно такое они видят свою Луганщину в будущем. Мирную, без взрывов. Эти рисунки уже отправили на неподконтрольную территорию таким же школьникам, чтобы доказать, Луганщина может и будет вновь единой, рассказывает директор департамента массовых коммуникаций Луганской военной гражданской администрации Александр Костенко.
Мы знаем, что есть там очень много людей, которые в свою чергу поддерживали этот проект на той территории, и мы ожидаем, будем публиковать эти малюнки. Первые малюнки пришли, и эти малюнки майже не отличаются от малюнков людей на нашей территории.
Александр Костенко рассказывает, уже сейчас создаются платформы для общения между спортсменами, культурными деятелями, учителями, которые живут по обе стороны линии разграничения. По словам директора департамента массовых коммуникаций, в Луганске осталось немало людей, которые проукраински настроены. И именно для них делаются такие акции.
Этап предвещает конкретную допомогу тем людям. Мы сейчас хотим донести до них информацию, не переживали. Не боялись повертатися в Україну, і Україна вже сьогодні створює дуже багато для тих людей.
Луганський блогер Олексій Фалін говорить, що такі акції дійсно можуть спасти іменно молоде покоління.
Треба налагоджувати взаємодію з окупованими територіями, і от дітям це зробити якнайлегше. Тобто у них не закриті очі, як у багатьох дорослих, політикою, і саме діти, от якраз те джерело, яке прагне закінчення війни.
Главне, говорить блогер, щоб цієї акції не використовувалися в своїх целях сепаратисты для собственной пропаганды, как это уже случалось неоднократно.
Была акция, когда писали листы на фронт, наче от від дітей окупованих територій терористам. Щирої ленерщини. Коли там одразу було видно, що і почерк не дитячий, слова не дитячі, часто написані, наче під копирку.
Проект «Луганщина у нас одна» продовжується. Всі желаючі діти із садиків і школ можуть прийняти участь. Для цього їм потрібно нарисувати свій образ світу в Україні і розмістити рисунок в соціальних сетях. Дар'я Куріна, Ольга Стрижова, Донбас, Реалії.
Нам дзвонят.
11 мільйонів гривень выделено на содержание 200 там котів. Я посчитал, да, получается в месяц там по 4600 гривен на одного кота. А мне на ребенка 480 гривен в месяц. Мне отказывают. Як це можна розуміти? В 10 раз більше на одного кота, щоб вроде його покормити, там, що там його полікувати. Хоча в мене дитина, йому 10 років, він отличник, і матері немає. Я його сам воспитую вже 7 років. 480 гривень негожих мені відказують. А на мишей скільки ви будете виділяти? Мені хотілося б узнати. А потім ще на комарів, на тараканів. Коли ви візьметесь взагалі за людей?
Ви слухаєте «Донбас Реалії». Сейчас Єгор Устінов розкаже вам о останніх новостях.
Высший судебный орган в системе ООН, Международный суд, отказал Украине в введении временных мер против России по конвенции о запрете финансирования терроризма. На открытых слушаниях в Гааге председатель суда Рони Абрахам заявил, что Киев должен был доказать, что эти временные меры должны остановить ущерб государства-участника конвенции, но не выполнил требования. При этом Международный суд постановил, что Россия должна снять ограничения по правам крымских татар. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что министерство подало на рассмотрение Кабинета министров проект решения о запрете ввоза энергетического угля из России. По его словам, сейчас идут переговоры о возможности закупки антрацита в США. Министр добавил, что договоренности планируют достичь до конца текущего месяца. О планах правительства запретить импорт энергетического угля из России сообщалось еще в марте. Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей деловых кругов Соединенного Королевства инвестировать в Украину. Такое предложение глава государства озвучил в Лондоне. Порошенко указал на то, что Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. Он также упомянул успешную работу в Украине нескольких британских компаний, которую назвал хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам. Президент Украины накануне начал двухдневный официальный визит в Великобританию. Программой визита предусмотрены встречи с премьер-министром Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс. Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.